Дорогие товарищи, сегодня в Центральном доме работников искусств большой и торжественный день. Москвичи, люди самых разнообразных профессий и профессий искусств, естественно, прежде всего, старшее, среднее, молодое поколение, взбудоражено предстоящей встречей с Георгием Александровичем Товстоноговым. Мы знаем, как трудно достать билеты на спектакль Георгия Александровича. Мы знаем, какой легендой при жизни окружено его имя. И вот этот переполненный зрительный зал – свидетельство любви к Георгию Александровичу, которую без всякого преувеличения можно назвать всенародной. Ни для кого не секрет, что трудно стать лидером, общепризнанным лидером своего искусства. Так, несомненным лидером в музыкальном искусстве был Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и ни у кого не вызывало это сомнений. Вот таким же, безусловно, признанный всеми лидером театрального искусства, то, что Мирхольд предвосхищал, называя Вахтангова вождем театрального искусства, то, что называется человеком, чье мнение всегда совершенно, чей приговор безусловен и обжалованию не подлежит, чье творчество неизменно вызывает, так сказать, огромный интерес всех присутствующих, является завоевание той большой, интересной, одухотворенной творческой деятельности, какой является собой Георгий Александрович Товстоногов. Я хотел сказать еще одно. Вот думая все время о режиссерском искусстве, я всегда думаю, чего не хватает нашим и московским, и советским режиссерам. Нам не хватает счастливого дара преображения. Преображения в себя в Достоевском, преображения себя в Чехове, преображения себя в Гоголе, в современной драматургии, в западной пьесе. Вот умение не навязывать просто так, как я умею что-то делать, и подчинять своей индивидуальности то или иное произведение, а умение прозреть и раскрыть себя в преображении в авторе. Вот именно этим ценнейшим качеством преображения обладает Георгий Александрович Товстоногов. Он всегда разен, всегда неожиданен, всегда умен, всегда талантлив, и ему доступна и высочайшая поэзия, и серьезнейшие бытовые произведения, и тончайший юмор. Я рад за всех вас, что вам придется слышать сегодня его слово, увидеть Георгия Александровича воочию и от имени всех москвичей поприветствовать его на сцене Центрального дома работников искусств.
Цветы несколько смущают. Лучше бы после, если заслужу. Я понимаю, как сложно говорить перед деятелями искусства, профессиональными людьми, работающими в разных сферах этого дела, и, в общем, все знающих, и сказать что-нибудь новое всегда трудно и сложно. Поэтому я и не буду пытаться говорить новое, а попытаюсь сказать о тех проблемах, о тех вопросах, которые, я полагаю, волнуют нас всех, всех любящих театр, всех считающих это могучее искусство одним из самых дорогих нам, и попытаться разобраться в тех бедах, которые сегодня есть, и, вероятно, которые не стоит скрывать, Потому что если их скрывать, то значит нет надежды их ликвидировать. Наверное, прямота и откровенность в этом вопросе только приносят пользу делу, так мне кажется. Вы знаете, недавно, несколько месяцев тому назад, я был удостоен, значит, такой чести быть приглашенным на симпозиум скандинавских стран по вопросу режиссуры. И мне была дана возможность, значит, сделать основной доклад на эту сложнейшую тему. И начал я с того, что, сталкиваясь со своими зарубежными коллегами, при упоминании имени Станиславского делается скучное лицо у людей. Лицо людей, которые много раз слышали это имя, знают о нем все, прочитали о нем все, и что это прошлое, в общем, мирового театра, и что, и как они говорят, демоде. Это вышло из моды, надо искать что-то новое, новые пути, а Станиславский устарел и скучен. Это не говорится прямо, но это читается на лицах, чувствуется в интонациях, и мне пришлось попытаться, так сказать, что-то в этом вопросе разъяснить, потому что я считаю, что это глубочайшее заблуждение, которое не приносит пользу делу не только им, но и нам. Потому что эти скучные лица существуют и здесь. И подлинного понимания того, что нам оставлено, огромного богатства художественного, которого мы нерасчетливо порой не знаем, а если приблизительно о нем слышали, пользуемся терминологией, и считается, что все это по Станиславскому, это все-таки далеко от существа дела. Поэтому я позволил себе вот им, и сегодня повторю эту свою мысль, о двух ипостасях Станиславского, двух его гранях, которые, по-моему, не все понимают не только в скандинавских странах, может быть, в Исландии это даже более оправданно, скажем, или в Норвегии, чем в нашей стране, которая родила Константина Сергеевича. Ведь надо понять, что великий реформатор мирового театра был не просто создатель новой эстетики, создатель нового типа театра, не только художественного театра, оказавший огромное влияние на весь мировой театр, на кинематограф, на все то, что завоевано было в течение десятилетиями по-разному, и в нашей стране в частности, породило огромное количество последователей, и возникло целое движение. Я лично считаю себя воспитанником именно этой эстетической школы. Я помню, будучи студентом 16 или 17 лет, я посмотрел подряд «Дни Турбиных» в художественном театре 11 раз, и это оставило на всю жизнь на меня неизгладимое совершенно впечатление, которое, по-моему, живо во мне и сегодня. Я от этого ощущения чуда присутствия в театре, я не могу отделаться, да и не стремлюсь, а просто стараюсь даже в себе его вызвать, потому что это какое-то истинное прикосновение к магии драматического искусства. Но все дело в том, что, как всякая эстетика, эта эстетика, понятие историческое. И естественно, что она со временем исчезает, уходит, и уже нет того художественного театра. И главное, что и быть не может. Мне пришлось, вы знаете, в годы войны в Тбилиси встретиться с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, который тогда с целой группой артистов МХАТа и Малого театра находились там в самые тяжелые этапы Великой Отечественной войны. И у Владимира Ивановича, как это ни странно, образовалось много времени. Он ходил на спектакли тбилисские, и мне повезло, пришел на мой учебный спектакль в театральном институте, где я тогда начинал свою педагогическую деятельность. Увидел этот спектакль, ему он показался интересным, и после этого он стал меня приглашать в свободные вечера к себе в гостиницу в Тбилиси, где он жил, и очень многое рассказывал, поразительно интересного, глубокого, умного и мудрого. И в числе прочего он сказал, театр принадлежит одному поколению. В 43-м году, в самый тяжелый момент войны, перед Сталинградом, еще, когда через Тбилиси уходила армия на восток, казалось положение безнадежным в этой войне, он твердо сказал, мы выиграем эту войну, мы вернемся все обратно в Москву, в художественный свой театр, просуществуем еще какое-то время в силу инерции, потом начнем один за другим умирать, и умрет художественный театр. Но возникнет новый. Возникнет с того момента, когда появится новый лидер, новая художественная программа. И хотя на занавесе, вероятно, останется «Чайка», но театр будет иным, другим, который предсказать сегодня невозможно. Какой он будет. И действительно, это не может быть иным, потому что эстетика, художественная программа глубоко принадлежит своему времени, своему обществу, своему зрителю, его потребностям, его восприятию. Это неизбежный закон жизни. Но дело в том, что Станиславский был бы велик только одним тем, о чем я говорил до сих пор. Но в отличие от всех других реформаторов театра, бывших до него и существовавших и существующих после него, единственный, который открыл методологию театра, который называется методом действенного анализа, методом физических действий, и которая, в общем, безлична по отношению к эстетике. Это законы органического поведения человека на сцене. Это то, что незыблемо и не связано с эстетикой. По существу говоря, эти законы и эта методология соотносятся с искусством сценическим, как, скажем, грамматика с литературой. Это законы правописания драматического искусства. Какое бы ни было направление театра, какая бы ни была эстетика, прежде всего должно быть завоевано доверие зрителя. Доверие зрителя завоевывается правдивым существованием на сцене. Что значит правдивое существование на сцене? Подчинение законам органического существования человека вообще. Вот это и разработано Константином Сергеевичем, и никем больше другим. И вот это то самое богатство, о котором я говорил, и к которому мы так нерочительно относимся, просто потому что недостаточно глубоко его знаем, недостаточно проникли в сущность и глубину этого учения, этой методологии, и поэтому, мне кажется, мы многое теряем. Когда я на этом симпозиуме рассказал, что же это за законы, хотя они вроде... Все читали все, что напечатано Константином Сергеевичем. Но дело в том, что между умозрительным восприятием литературы о творчестве и самим творчеством пропасть. И взять ее читателю очень трудно. И поэтому кто-то из участников этого симпозиума предложил мне на них, как на студентах, продемонстрировать, что же это за законы, как они тренируются. И вместо той программы, которая предполагалась на ближайшие два дня, работу по секциям, по разным темам, они решили, значит, вот постараться приблизиться к существу, так сказать, вот этого учения, оставленного Станиславским, на практике. Я спросил, ну а где же, с кем мы это будем делать? Он говорит, мы будем теми студентами, с которыми вы занимаетесь, теми кроликами, на нас покажите, продемонстрируйте, что все это означает. Я попытался это сделать, и два дня царила совершенно для симпозиума необычайная атмосфера и обстановка. Все заразились очень этим. Возникло огромное количество уже совсем других практических, естественных вопросов, не отвлеченных, симпозимуальных, а истинно творческих, я бы сказал, которая их очень увлекла, просто потому что они прикоснулись совсем с другой стороны к сущности вот этого учения, этой методологии. Настолько, насколько мне удалось, что ли, их к этому прикоснуть. И мне думается, что вот когда я вначале говорил о бедах театра, что в нашем советском театре и в режиссуре, и в актерском искусстве существует некое, если не пренебрежение, то равнодушие к этому. Понимаете, нет этого одержимого стремления постичь, так сказать, сущность этого дела. Потому что это действительно, как выражался Константин Сергеевич, требует тренинга и муштры. Кто, если говорить серьезно, по-настоящему из артистов сегодня занимается этой муштрой, занимается самим собой в той мере и с той страстностью, с которой предлагал это делать Константин Сергеевич? По-моему, это уходит в песок, это растворяется. И мы, мне кажется, это ощущаем и видим ежедневно в спектаклях, особенно почему-то это мне видно в телевизионных, я имею в виду телевизионные драматические постановки, где берется первая попавшаяся на поверхность, так сказать, играть, в способе играть, где никакого нет «за» тем, что смотришь, истину, за некоторыми исключениями, конечно, есть и хорошие передачи, и хорошие фильмы, но, как правило, мне кажется, уходит вот эта сторона, такая важная и такая определяющая, я бы сказал, уровень сегодняшнего драматического искусства, явление как методология. Пусть я вам не кажусь, так сказать, таким педантом в этом вопросе, я лично просто одержим этим и чувствую это практически. Вот 27 лет работая с одним коллективом и желая его максимально к этому приобщить, понял, что просто времени уходит меньше, если есть художественный устав, подчиняющийся этой методологии в театре. Что не надо начинать каждый раз с Адама и Евы. Что, оказывается, многое уже за 27 лет должно предполагаться, должно быть самим собой очевидным, что артист не может начать действие, если он не загнан в точное русло предлагаемых обстоятельств, в которых он свободно может импровизировать, свободно существовать, легко и радостно. Если этот процесс не достигнут репетиции, то не может быть истинного результата. Я в этом глубочайшим образом убежден. И мне поэтому жаль, когда многие ограничиваются, простите меня, декларациями в этом вопросе, терминологией, часто употребляемой, в общем, недостаточно, я сказал бы, часто невежественно, просто не по сути. И поэтому, ведь я хочу сказать о том, что когда было время, и Станиславского насильственно, так сказать, внедряли в театры. В каком-то, говорят, периферийном театре даже вышел приказ, что отныне с такого-то числа театр переходит на систему Станиславского. Это факт, а не анекдот. Но ведь Константин Сергеевич за это не отвечает. Догматизм в любом вопросе страшен, и, безусловно, особенно страшен в вопросах творческих. Так отбросим всю формально-догматическую сторону этого учения и попробуем заглянуть в душу его, попробуем постичь, в чем, так сказать, она нас, я бы сказал, окрыляет, потому что ведь художественный поиск, если он не только мучительный, он, конечно, мучительный, он должен сопровождаться и страданиями, и мучениями в этом поиске. Но если он одновременно не радостен, если он не приносит какого-то второго какого-то звонкого в себе ощущения радости и вдохновения, то такой труд не может принести радости и зрителю. Я вот в этом глубоко уверен, потому что только тогда, когда создается эта подлинная атмосфера поиска по сути, это сложно, это трудно, до этого нужно дойти и создать эти условия, при которых это возникает. Но, повторяю, без этого, мне кажется, и нет возможности. Может быть, удача, может быть, удачная пьеса, которая, так сказать, действует точно на зрителя сегодня, очень нужна. Может быть, удачное распределение ролей, артистов, попавших на свое дело. Грамотно решенная, так сказать, площадка и успех налицо. Но все-таки я думаю, что это не то подлинное и настоящее искусство, о котором мы все с вами мечтаем. Мы все деятели театра и зрители, особенно сегодня, когда мы ощущаем запах кризиса в этом вопросе. Я его лично ощущаю и поэтому позволяю себе об этом говорить. У Питера Брука есть очень точное деление театра на живой театр и на театр мертвый. И причем, когда он говорит о мертвом театре, он имеет в виду, ведь в общем не просто плохой театр, он имеет в виду театр профессиональный, умелый, с хорошими артистами, с грамотной режиссурой, который может носить название академического, и там знаменитые артисты играют с высокими званиями. И все-таки он мертвый. А вот другой театр, который не обладает, может быть, всеми этими внешними атрибутами, он живой театр. И вот каковы же критерии, так сказать, вот этих двух полярных явлений? Потому что, естественно, что мы все стремимся и хотим живого театра, а не мертвого, в конце концов. Но где эти признаки? Вы знаете, я однажды обратился к старому примеру Станиславского и связал его с мыслью другого недавно умершего крупного американского театрального деятеля Теннесси Уильямса. И как-то две мысли этих двух людей для меня соединились в одну, которая может стать истинным критерием, как мне кажется, живого театра. У Станиславского есть такой классический пример. Вы идете, он говорит о силе искусства в этом примере. Вы идете по улице, проходите через какой-то сквер, и вдруг видите человека старого, дурно одетого, с погашенным взглядом. Вы видите очень ясно и очевидно, что жизнь и судьба этого человека не состоялась, что он весь померк, как личность, как человек. А вы в кругу своих обстоятельств идете ли вы с работы, радостно или с неприятностями на работе, или на работу, предвкушая что-то приятное, или наоборот, предвкушая что-то совсем для вас неприятное. Не в этом дело. Вы в кругу своих особых каких-то вам важных предлагаемых обстоятельств. Вы на секундочку задерживаете свое внимание, свой взгляд на этом человеке, который сидит в этом сквере, на этом старике, фиксируете это где-то для себя и проходите мимо. И, может быть, навсегда его забудете. Почему, спрашивает Станиславский, если судьбу этого человека взять в центр какой-то пьесы, выдуманные пьесы, и его сыграют прекрасные артисты, эту пьесу и этого старика в частности, и вы придете в зрительный зал, купив билет, заранее точно зная, что вам покажут не подлинную, в отличие от той, которую вы видели картинки, а выдуманную историю, вымышленную историю. Вы будете сострадать этой личности, вы будете сочувствовать ей, а может быть, вы прольете слезу, если это будет сделано высоко и по-настоящему. Такова сила искусства, сказал Константин Сергеевич Станиславский. И с этим трудно не согласиться. А вот Теннесси Уильямс сказал совсем по другому поводу, другую мысль. Он сказал о том, что произведение драматического искусства может состояться только в том случае, если вам удается остановить время, личное время зрителя. Остановить личное время зрителя. Это значит, что на те часы, на которые вы приходите в театр, вы действительно отключаетесь от всех обстоятельств своих жизненных, выходите из них и погружаетесь в выдуманный, вымышленный мир с временем, который вам задан автором, театром, артистами, и вы только тогда способны сопереживать. Только при этом условии остановившегося вашего времени вы в искусстве театра вы способны сопереживать, и только тогда начинается это искусство, если это ваше личное время действительно остановлено. Вот эта мысль, соединенная с первой, потому что Станиславский, говоря о другом, как бы не договорил, в чем же дело. Да потому что, когда я шел по скверу, действительно, я не остановил своего времени. А вот в театре, вот ответ на этот вопрос, почему это меня взволновало? Потому что это мое время было остановлено. Значит, вот один из критериев живого театра – это остановившееся время зрителя. Мне показалось это очень важным, показалось очень значительным. Остановить – это совсем не так просто, это совсем не так легко. Мы иногда полагаемся на магию профессии нашей и вида искусства, которое действительно очень мощное, но в то же время оно, как никакое другое искусство, склонно к дилетантизму и к отсутствию того уровня, понимаете, который возможен для того, чтобы его вообще показывать. И иногда мы видим спектакли, понимаете, на таком уровне, что если мы представим себе такую аналогию, что на этом уровне выйдет пианист где-нибудь в филармонии или консерватории и сыграет, то разразился бы грандиозный скандал. Просто скандал бы разразился. Кого вы выпускаете на сцену? Это ведь пианизм, это же нужно учиться, это же нужно отдать этому годы жизни, это нужно сегодня ежедневно по 5-6 часов сидеть у инструмента для того, чтобы, при том, что ты высоко одарен, чтобы иметь право выйти на публику, сесть за инструмент и доставить зрителю наслаждение музыкой. Понимаете? А театр, благодаря своей коллективности, допускает такое занижение этой ватерлинии, с которой начинается искусство и с которой оно кончается, которое ни один другой вид искусства не разрушает. Я даже не могу назвать такого вида. В цирке это, наверное, просто связано с вопросом жизни и смерти. Если так заниматься акробатикой, то ничего доброго из этого не получится, прежде всего, для исполнителя. Вот. Поэтому вот этот критерий мне представляется очень важным. Но он, конечно же, не единственный. Вероятно, нужно задуматься все-таки о высшей цели театра. Какова же она? В чем она? Когда можно себя считать удовлетворенными, когда ты считаешь, что что-то вышло? Если честно, перед самим собой, перед сном, со своей подушкой, поделиться с самим собой, что же ты сделал? В какие секунды ты себе отвечаешь на вопрос, что ты не даром живешь и что-то делаешь полезное? Я не буду ханжить и не буду говорить, что мне неинтересны и не важны аплодисменты, успех. Это было бы враньем. Все мы это любим, и без этого трудно жить, если нет этого отклика. И все-таки надо давать себе отчет, что может быть успешный спектакль, внешний, со всеми атрибутами успеха, а зритель уходит и презирает то, что ему показал. Вот эта опасность нас подстерегает, ее нужно очень хорошо ощущать. Что эти внешние атрибуты, они иногда создаются самим зрителем во имя собственного спасения, чтобы он не чувствовал себя потерявшим время, что он пришел на что-то интересное, что-то было забавное, но он ушел, он поаплодировал, открылся несколько раз занавес, он ушел и в эту же секунду почти что забыл, где он был 3 часа. Самое, например, для меня дорогое, когда не говорят просто мне высокие эпитеты, хотя повторяю, ну что ж тут говорить. Конечно, приятно, когда вам говорят, что вы сделали интересный спектакль, как он им понравился, все это глупо отрицать. Но когда мне человек подходит и говорит, что вы знаете, после вот такого-то спектакля я не мог пойти домой, а мне нужно было пройти 2 часа по улицам и продумать, что же меня задело и о чем же было это все. О чем же все это было? И только тогда я, пока я сам себе не ответил, я не мог успокоиться. Вот это для меня высшая оценка. Это значит задета какая-то часть совести человеческой. Задето что-то такое в душе человека, что вот не дает ему покоя. Потому что если бы был дан ответ, то не о чем думать, понимаете? А сколько у нас спектаклей с готовыми ответами? Огромное количество. У нас почему-то любят спектакли с моралью и пьесы с моралью. А мораль и тем отличается от высокой идеи, что она, как в басне, понимаете, дает готовый ответ. Дает готовый ответ, на нем можно успокоиться и с ним можно спокойно спать. С этим ответом. Я лично предпочитаю спектакли-вопросы. Если вы поставите перед собой вопрос, скажем, в другом виде искусства, если вы себе просто и ясно отвечаете, о чем оно, то наверняка произведение не слишком высокохудожественное, я бы так сказал. Задумайтесь об этом. Перед вами настоящее произведение литературы, и если вы легко и просто отвечаете на него, то это не высокое произведение искусства. В высоком произведении искусства ставится вопрос, и бывают такие, как у Достоевского или у Толстого, которые могут сопровождать вас всю жизнь, и вы на них не ответите. Готовый сформулированный ответ в спектакле, мне кажется, упрощает, принижает и делает невозможным истинно высокое искусство. Спектакли-вопросы, а не спектакли-ответы. Я вот стремлюсь к этому. Это не всегда выходит, потому что наше искусство все-таки очень вторично. Оно очень зависит от литературы, от той драматургии, которая перед нами. Но не терять, несмотря на это, не терять этот вот еще один дополнительный критерий к понятию живого театра, о котором я говорил, мне кажется, нам, деятелям театра, нельзя забывать, не терять этот критерий. Он мне представляется важнейшим, одним из самых важных. Мне хочется сегодня немножко еще поговорить о нашем актере, о нашем артисте. Мне кажется, что сегодня с актерами происходит что-то неблагополучное, вернее, даже с театральными организмами происходит что-то неблагополучное. Понимаете, все время почему-то уходит тема высокого патриотизма к своему театру, к своему делу, в котором ты служишь. Почему-то я часто слышу злорадство по поводу того, что делается у меня в театре. Мне кажется, это явление разлагающее театр. Это не больно, а забавно почему-то. Это отсутствие какой-то той этической атмосферы, когда я действительно не на словах, а на деле могу личным, своим собственным эгоистическим пожертвовать во имя целого, во имя главного. Мне кажется, идет процесс, когда вот эта этическая сторона театра постепенно уходит. И это очень опасно, потому что это тот этический фундамент, поскольку наше искусство коллективное, без которого невозможно построить здание произведения искусства. Это все под ногами зыбко, если нет этой основы. Она должна предполагаться, она должна быть твердой, она должна быть высокой, эта этическая атмосфера. А она уходит. Я это как-то осязаемо ощущаю не только в своем театре, и в своем тоже. Слава артистов, понимаете, которая должна быть славой театру и принадлежать театру так же, как артисту, если он стал знаменит на экранах, знаменит на телеэкранах, она не должна вступать в противоречие с внутренними и подлинными, и художественными интересами театра. К сожалению, вступает. К сожалению, вступает. Когда личное вдруг становится важным, и я становлюсь неуязвим, потому что я знаменит. Потому что я расстался с одним очень знаменитым артистом, я не назову имени его, но вы все его хорошо знаете. Когда он мне сказал, ну вот отныне, вот после этого успеха, который у меня был в вашем театре под вашим руководством, я буду играть только то, что захочу. А вот то, что не хочу, играть не буду. И мы расстались с ним на второй день. Кто из нас выиграл, я не знаю. Во всяком случае, я при всей известности этого артиста не считаю, что я проиграл. Мне кажется, что работа... Что, меня плохо слышно там? Или... Как немножко, куда уж дальше? Только его проглотить, что ли, ничего не... А? Не слышу. Вот так лучше, да? Спасибо. Я представляю себе работу... У меня есть такая странная аналогия, вы знаете, может, она покажется, так сказать, вот именно странной, но я ее все-таки придерживаюсь этой аналогии. Представьте себе прошлое столетие и какую-то террористическую организацию, которая ставит себе задачей убить тирана-губернатора. Что такая организация предполагает, прежде всего? Лидера. Вдохновителя, так сказать, вот этой идеи уничтожить этого злодея. Единомышленники, которые вокруг него и помогают ему в этом. Этот процесс готовится долго и длительно, это сложно. Это противопоставлено охранке, полиции. Это должно быть тайно. В ней заняты в этой организации много человек. От лидера до того последнего участника этой организации, который в последний момент станет на углу и даст отмашку тому человеку, у которого в руках бомба, и который бросит ее в карету едущего губернатора. Кто здесь важнее, можно ли рассмотреть? От лидера до этого человека. Любая ошибка, любая, так сказать, неточность в деятельности любого человека разрушает цель и смысл этого, в том случае политического, а в нашем случае художественного заговора. Я считаю, что каждый спектакль есть своеобразный художественный заговор. И для меня работа с коллективом совсем, при том, что вот мы часто говорим о единомыслии, о единомышленниках, появляются крылатые выражения уже о террариуме единомышленников. Вот. Все это есть, понимаете? Но все-таки без этого единомыслия, но оно, без него невозможно. Но дело в том, что оно совсем не должно быть и не может быть, если оно истинное и художественное единомыслие, оно не может быть идилличным и бесконфликтным. Оно непременно конфликтно. Оно конфликтно по своей природе, потому что есть цель, но ведь есть средства к достижению этой цели. И еще далеко, когда далеко до результата, какая дорога, какое средство ведет к цели лучше и ближе, ведь еще далеко неизвестно. Поэтому сам процесс, он должен быть в высшем смысле конфликтным, не в коммунальном смысле конфликтным, не в ссорах, не в раздорах, не в том, чья власть выше, и кто важнее, и кто имеет право кулаком стукнуть по столу и выгнать репетицию, а кто не имеет. Я говорю о подлинном творческом конфликте. Потому что авторитет режиссера, построенный на одной власти, никому не нужен. Я всегда утверждаю, что наша профессия, профессия диктаторская, но с одной оговоркой. Это добровольная диктатура. Диктатура, которая не существует в политике и должна существовать в искусстве, без которой ничего нельзя создать. Диктатура, но добровольного подчинения, веры. Если это построено на траве, так сказать, на власти создания, то она уже заранее, оно мертвое. Оно не обогащено ответом артистическим тебе. Оно лишено, так сказать, вот того соединения двух направлений, которые ведут к общей цели. У режиссера с одной точки зрения, а у актера с другой. И только вот когда это сливается и дает искру, тогда происходит истинный результат. Вот этого себя лишать никак нельзя, мне кажется. Это мне представляется в процессе с актером самым высоким и самым дорогим и самым интересным. Потому что, вот меня сейчас спрашивают, какого артиста вы, какой тип артиста вам близок? Он должен обладать тремя качествами. Первое качество, он должен обладать чувством правды, потому что так же, как музыкой нельзя заниматься без слуха, без этого чувства нельзя заниматься драматическим искусством, без чувства правды. Он должен обладать таким интеллектуальным уровнем, чтобы он был способен не умозрительно, а эмоционально заразиться замыслом. И в-третьих, он должен обладать способностью импровизированно искать в заданных предлагаемых обстоятельствах. Импровизированно существовать в поиске. Вот это третье свойство для меня самое драгоценное. Для этого должен быть обязательно лидер или лидеры. Чем больше вы работаете вот в этом направлении, тем больше появляются лидеров, как это ни странно. Они приобщаются к этому, они чувствуют, что закон творческий в этом коллективе такой, что чем я пытаюсь активнее существовать в импровизированном состоянии, тем я ближе к цели. Понимаете? И это очень важно развивать и воспитать в себе. Вы знаете, вот иногда сталкиваясь с другим коллективом, мне приходится иногда ехать там в какой-то зарубежный театр и сталкиваться со совсем другой эстетикой артистов. Попробуйте какого-то знаменитого артиста подвигнуть на этюд. Он усмехнется и скажет: скажите, что вы хотите, и я это сделаю. Понимаете? И это происходит не только за рубежом, а в нашей стране очень часто происходит это. Вот. Поэтому, значит, должен быть закон быть создан такой, что маститость и важность, и величавость артиста, она строится как раз на способности такого рода импровизации и такого рода поиска в репетиции. Но создание такой творческой атмосферы мне представляется самым важным в театре, без которого живой театр существовать не может. Это еще один из признаков живого театра. Питер Брук меня очень задел этим словом, вы чувствуете, я все время об этом говорю, потому что я жизнью все время сталкиваюсь в жизни этими двумя явлениями живого и мертвого театра. И всеми фибрами души, борясь с мертвым театром. Это не означает, что всегда это получается. Я сам отлично знаю, что этот живой театр возникает иногда, что это удача, что это успех. Важно только не терять последовательности в этом поиске, когда ты даже не получаешь этого результата. Вот это мне представляется очень важным. Не терять этого в перспективе. Ну пусть это не вышло сейчас, пусть это вышло частично сейчас, но стремление, беспрерывное, беспокойное стремление к тому, чтобы этот живой театр получать и ставить его перед собой целью, вот это, мне кажется, очень, очень важным. Да и интересным, если хотите сказать, потому что как только вы погружаетесь в так называемый профессионализм, то ремесло тут же рядом всплывает, оно тут же готово, оно вас сопровождает тенью, понимаете? Как иногда даже трудно себе представить, как легко попасться на стереотип, на первое попавшееся. Вот часто говорят, первое впечатление от пьесы, что оно самое важное. Так ли это? Я это ставлю под сомнение. Для меня первое впечатление может быть именно стереотипным. Скажу я вам слово, Венеция, что у вас возникает? И каналы, и дворцы дожи, и просто открытка. Венеция, так как она видится каждому. А это ведь то, что самое страшное для нас. Готовое, заранее заданное стереотипное представление о явлении, любом, о человеке, о сущности происходящего. И в то же время не уйти куда-то в сторону от сути, потому что все равно это же Венеция, если скажем, что это Венеция. Но если представить человек, что это Венеция, скажем, возрождение, эпохи возрождения, когда происходило, скажем, Отелло, то что это были за каналы? Что по ним шло? Какая была бурная жизнь в это время в Венеции? Вдруг фантазия начинает работать в другом направлении, понимаете? Уходит от стереотипа, и в то же время вы на твердой основе того места действия, которое, скажем, в этой трагедии Шекспира, понимаете? Так что все время ты находишься на грани между каким-то готовым, которое тебе мешает, ремесленным, и попыткой найти что-то лежащее в основе жизни, но не первопопавшееся, не стереотипное, не стандартное. Но ведь это же самое грозит и актеру. Потому что первое попавшееся сразу лезет из всех пор, понимаете? Оно тут же готово, как черт сзади вылезти, понимаете? И оно уже тут, понимаете? И главное, легко на него попадаются ведь, понимаете? Если это еще сделано профессиональным человеком, то Кажет, вот это и есть, вот это и готово, вот это и нужно. А это как раз самый страшный враг. Лучше иногда беспомощность, непонимание, не знаю еще куда пойти, чем это так называемая профессиональная готовность. Вы знаете, вот мы репетировали когда-то Шекспира «Король Генрих IV». Играли 8 лет этот спектакль, но был просто очень такой знаменательный случай, который, вот, может быть, будет интересен в контексте того, что я говорю, о том, что значит вот импровизация и подлинный поиск. Там, значит, есть сцена в трактире, где впервые встречаются принц Уэльский, принц Гарри и Фальстаф. У каждого из них своя компания, свои люди, которые, значит, сопровождают и одного, и другого. Принц Гарри на этом этапе находится в состоянии полной, так сказать, эйфории и радости жизни, и хулиганство в высоком смысле этого слова, и против него этот толстый, так сказать, Фальстаф, который обладает всеми этими же свойствами, и идет поединок этих двух остроумных людей в кабаке, наполненных всякими случайными людьми, гостями, проститутками, и атмосфера алкогольная еще, все напились этого пива, и градус очень высокий всего происходящего в этой кабаньей голове, как называется этот самый трактир. И вот мы приступили к этим репетициям. Много действующих лиц, одновременно на сцене человек 25-26. И вот мы попытались подробно разобраться в поведении каждого персонажа, какова его функция, чему ему, что ему нужно в этой дуэли принца с Фальстафом, какая его роль, кому он примазался и зачем, и почему, и какая у него действенная линия на продолжении всей картины, которая шла около 40 минут. Эта картина очень длинная и очень важная, понимаете, потому что она задает те отношения между этими двумя людьми, которые определяют все сквозное пьесы и ее сверхзадачу. Когда принц Гарри в конце как бы не узнает Фальстафа. Поэтому здесь это должно быть заложено с большой силой. Их дружба, их шутки, их балагурство и вся эта шутовская сцена в кабаньей голове. И довольно долго мы анализировали эту сцену, разбирались со всех сторон, не пропустив никого и ни одного атома так сказать, физического действия в каждом персонаже. Делали сначала этюдно, то есть почти не сначала, а все время делали этюдно, даже не приближаясь к шекспировскому тексту на этом этапе. И вдруг я неожиданно, поняв, что градус какой-то до репетиции был очень верный для картины, что возникла какая-то очень такая живая атмосфера, и хотя никто не знал шекспировского текста ни в помине, а только приблизительно смысл того, что он должен говорить, я предложил им сыграть картину и сказал, что я никого не остановлю, как бы они ни сыграли. Играйте сначала до конца, все 40 минут. Вот мы все понимаем, все знаем, давайте сыграем это все. 45 минут шла картина, и должен вам признаться, никогда ни в одном спектакле мы не достигали такого результата, как в этот раз. Такая оказалась репетиция, понимаете? И сколько мы не пытались потом вернуться к этому, обнаружить, вот где же, так сказать, вот исчезает вот это вот. Но это то, что называется в поэзии вдохновением, понимаете? Вот такие бывают иногда, редко, но бывают подлинные репетиции, где вступает вдохновение. И стремиться к этому, создать максимальные условия к этому, открывать эти возможности в самом артисте, чтобы это творчество в высоком смысле возникало, и есть труднейшее, благороднейшее. И вот почему для того, чтобы это возникло, это нельзя сделать на любительской основе в настоящем высоком профессиональном театре. Вот для этого-то и нужна та методология, о которой я говорил выше, и которая мне кажется такой важной, потому что это маяк, потому что это путеводитель. Нет вдохновения без точно прочерченной физической линии существования каждого персонажа. Это надо тренировать себе, воспитывать, идти по этому пути все время, и все время в себе это тормоша и тревожа. Только тогда можно подойти к истинно высокому результату. Я могу еще долго продолжать на эту тему, но я чувствую, что уже прошел час, я вас достаточно утомил, потому, может быть, мы на минуточку остановимся. Я вижу тут коробка с вопросами, я попробую на них ответить. Спасибо за первую.
Сегодня 12 июня 1983 года сотни людей пришли в этот зал, слушали очень интересный разговор Георгия Александровича Товстоногова. На протяжении тысячелетий сыновья и дочери земли создают свои произведения. Остаются для потомков единицы, шедевры, классика. Мы завидуем тем, кто много-много веков, тысячелетий назад, были в греческом театре. Мы завидуем тем, кто могли видеть лично, беседовать с Рафаэлем, Рембрандтом, видели Чайковского, Бетховена, Моцарта и беседовали с ним. И, наверное, пройдут века. И этот вечер, наверное, будут вспоминать наши потомки и завидовать нам. Я не преувеличиваю. За 30 лет работы в критике, в театральной, пришлось видеть десятки, сотни спектаклей у нас, театров, вернее, у нас и за рубежом. Можно сказать с полным правом, что сегодня БДТ – лучший театр Советского Союза, мы этим гордимся. Лучший театр, один из лучших театров мира. Театр живой, по-настоящему живой. Театр, на каждом спектакле которого ты не только переживаешь, живешь, думаешь, но и спустя много-много времени ты еще вся во власти этого спектакля. Можешь соглашаться и с чем-то или не соглашаться. Но даже такой интересный факт, что каждый спектакль ты видишь, насколько он интересен с точки зрения художественной. Высокохудожественный. И еще, ни один человек присоединялся ко мне, это абсолютный факт, это анекдот. Приехал человек с высоким давлением смотреть спектакль БДТ. Уехал с нормальным давлением, это правда. Потому что эти спектакли совершенно преображают тебя человеком. Они помогают тебе жить. Они помогают думать. И сегодня, наверное, мы с вами одни из самых счастливых людей, потому что мы сегодня можем беседовать с Георгием Александровичем Товстоноговым, создавшим великолепный коллектив единомышленников, великолепных актеров. Я удивляюсь смелости, как критик Георгия Александровича, который может с самых молодых актеров, совершенно молоденьких, ввести на главные роли. Это можно примеры бесконечно привести. Я прошу прощения, Георгий Александрович, можно я скажу о Толубееве? Готовился спектакль «Оптимистическая трагедия». Спектакль, о котором я писала еще 25 или 26 лет назад, со знаменитым Толубеевым. И вот приехала на генералку, на генеральную репетицию БДТ. Я знала, что будет играть определенный актер, и увидела, что играет Толубеев, сын, новый актер. Он был введен очень быстро, и это была сенсация. Зритель в Ленинграде особый, это не московский зритель, он отличается. Зал встал и раз 15 или 16 вызывал Толубеева и кричал «Браво!». И вы знаете, честно, хотелось вместе с ними, я встала и тоже кричала «Браво!» первый раз в жизни. Но ничего сделать было нельзя с собой. Вот это уже, когда профессионально от тебя уходит. Когда ты захлёстнут и чувством настоящего, высокого мастерства. И как ты удивляешься, как может мастер подать молодого актера, с молодым актером работать. И вот этот живой театр, вечно обновляющийся, мне хочется, конечно, эта эпоха для нас с вами, хочется, чтобы он жил еще долгие-долгие годы. И он будет жить века тысячелетия. Останется эпоха Товстоногова, эпоха БДТ. Просим ваши вопросы.
Я положить сам буду, что ли? Вот здесь есть вопрос, который меня очень волнует давно, и я с удовольствием на него попытаюсь ответить. Все живое предполагает рождение и смерть. У нас театры не умирают и не рождаются. Это живой театр. Вы знаете, выступая по телевидению у Останкина, я затронул этот вопрос и готов, потому и не повторял его сегодня, предполагаю, что многие из вас, может быть, это уже слышали и видели, но раз вопрос поднят, я отвечу на него. Я считаю, что без свободного возникновения студии со своим естественно возникшим лидером, способным вести их, репетировать ночами и привести их к какому-то художественному результату, не может возникнуть новая плеяда лидеров, которых нам сегодня так категорически не хватает. Эти студии должны свободно возникать и свободно умирать, если они того не заслуживают. Автор записки прав. У нас так же трудно открыть театр, как и закрыть. А это, мне кажется, да проследим историю нашего театра, оставим в стороне таких деятелей и лидеров, как Станиславский и Немирович. Но Вахтангов же это уже советское время. А Завадский, откуда возник Завадский, как не из студии? А мой учитель Лобанов возник из маленького театра студии Симонова и стал замечательнейшим режиссером своего времени и сегодня еще не до конца оценен. А как возникли сегодняшние Ефремов через «Современник» или Любимов через учебный курс на Таганке, превративший театр на Таганку, это органический и естественный путь возникновения настоящего лидера и подлинного живого театра. К сожалению, эта пуповина обрезана. Она обрезана, поэтому и не возникает, поэтому мы испытываем сейчас такой кризис. У нас в Ленинграде 3 театра сейчас без руководителя. Их неоткуда взять, получается, их нету. Я не знаю, как это в Москве, но тоже не слишком хорошо обстоит с этим делом. Поэтому мне представляется это очень важным. Я целиком поддерживаю автора этой записки, потому что это должен быть процесс естественный и органичный. Когда это возникает так, знаете, А у нас в городе что не возникало ни одного еще молодого театра. Вот есть хороший художественный коллектив, самодеятельный пока, но присоединим к нему несколько студентов и выпускников из института и назначим художественным руководителем ИМЭРЭК. И возникает мертворожденный театр. Молодежный, все в порядке вроде, возник театр. А лидера нет. Нет, потому что он не возник, естественно, и он не существует, естественно, и умирает неестественно, потому что он как театр остается, а режиссеров меняют. А что получается из этого? Пока что ничего доброго не получается. Не откажите, пожалуйста, вкратце характеризовать суть тех несомненных творческих разногласий между Блоком и Станиславским, которые не дали осуществиться постановке «Розы и креста». Это после длившихся ряд лет попыток, 200 репетиций. Вы знаете, в искусстве бывают такие полярные расхождения творческого порядка, как между Толстым и Шекспиром, скажем. И я думаю, что нечто подобное не могло не быть между Блоком и Станиславским. Слишком они были различны по своей внутренней художественной природе. И только очень увлекающемуся и особому зажигательному характеру Станиславского я могу приписать тот факт, что он столько времени мог заниматься произведением, на мой взгляд, ему глубоко чуждым, каким является «Роза и крест» Блока для эстетики Константина Сергеевича Станиславского. Поэтому, мне кажется, это изначально было обречено и не могло получиться. И я бы сказал, что это вполне естественно. И ничего страшного в этом не вижу. Такого рода вещи должны иногда происходить. Вот когда неудача идет по такой линии, мне кажется, что это художественная неудача. И тогда это явление, которое входит в историю как нечто очень поучительное, что можно изучать, что можно определить мотивы и причины этих вот эстетических разногласий, глубоко их проанализировать и сделать из этого выводы. Поэтому вот в этом несовпадении, в этом, как это говорят, несмыкаемости, что ли, этих двух художников, я лично ничего страшного не вижу. Откуда стало известно, что Блок хотел ставить «Розовый крест» в 19-м году, в 20-м году в Большом драматическом театре? Дело в том, что из записок Блока, ведь он в это время был заведующим литературной частью Большого драматического театра, наверное, автору записки это известно. И естественно, что ему хотелось увидеть свою пьесу, поставленную на сцене того театра, в котором он работал. Вот, как вы относитесь к существующему мнению, которое высказывается рядом известных педагогов, что система Станиславского нужна только для средне- и малоталантливых людей? Ну вот видите, давайте условимся так. Для мало- и неталантливых людей никакая система и никакой Станиславский не поможет. Вот. А что касается для талантливых людей, а не только для среднеталантливых, она, по существу говоря, сокращает опыт. Она дает возможность не совершать тех ошибок, которые уже можно не совершать. Поэтому так глупо не знать и отвергать ее. И здесь дело совсем не в мере таланта, просто талантливый человек постигнет и воспримет ее быстрее, чем среднеталантливый. А что касается малоодаренного или бездарного человека, то здесь, конечно, дело безнадежное изначально, никакая система тут никому не нужна. Как вы относитесь к таким перлам новаторства, как живой труп в Амхате? Я отношусь, судя по прессе только, к этому, потому что я приехал художественного театра, не оказалось в Москве, этого спектакля не видел, но то, что я прочел, меня глубоко огорчило. Как вы относитесь к личности и деятельности Ефремова? Поймите парадоксальность этого положения Олега Ефремова, которого я очень лично люблю, считаю его очень талантливым артистом и, главное, каким-то очень интересным, так сказать, деятелем театра, в широком смысле этого слова. Вот он создал «Современник», создал в полемике с тогдашним художественным театром. Он мне сам тогда говорил, что нынешний художественный театр превратился в тот малый театр, с которым когда-то в начале века боролся Станиславский. Поэтому нужно противопоставить художественному театру в этом состоянии нечто новое, живое, и которое и есть то, что нам оставил Станиславский, а не ту рутину, которая возникла сегодня в проезде художественного театра. И создал «Современник», и преуспел, и сделал интересный, очень, по-моему, талантливый коллектив, который сыграл очень большую, так сказать, внес лепту в развитие нашего театра. И низкий поклон за это Олегу Николаевичу. Что происходит дальше? Этого руководителя сажают в тот театр, в котором он борется. Положение у него сразу становится сложнейшим, потому что с чем же бороться-то, понимаете? Значит, он пытается, так я понимаю, во всяком случае, это, внутри этого художественного театра сделать свой современник, приглашает артистов оттуда и не оттуда, и возникает очень бурная, очень энергичная и пока еще неподвластная для моего понимания деятельность, что же он, так сказать, на этих трех сценах собирается сделать. Но то, что он активно борется за что-то, вот. Вот это мне очевидно, понимаете? И всякая, так сказать, работа и всякое желание поднять театр, сделать что-то из него живое, хотя, повторяю, мне многое непонятно. Мне непонятен иногда набор режиссеров приглашаемых. Не чувствую принципа в этом. Что-то как-то напоминает театр «Бывший Корж». Что-то в этом, какая-то есть потеря. Но во всяком случае одно. Мне кажется, что вот этот лидер, о котором говорил Немирович Данчика, в его лице или в другом лице, но должен возникнуть, потому что художественный театр есть часть нашей культуры, и будет очень обидно, если он, так сказать, не будет на той высоте, на которой он был, когда он был мерилом прекрасного в театральном искусстве. Очень хотелось бы, чтобы это вернулось, и я от души этого желаю Олегу Ефремову. Кого из московских театральных режиссеров вы считаете для себя авторитетом безусловным? Кого из режиссеров сегодняшнего дня вы глубоко уважаете за творчество. Вы знаете, безусловных авторитетов не нужно. И даже когда сегодня вот говорят добрые слова на адресе, говорят такие слова, как безусловный авторитет, вот было моих 3 вечера в России, и очень приятные для меня люди, такие как Гоголев, Ульянов, Захаров, Марк, говорили такие слова. И я вынужден повторить то, что я сказал тогда в своем заключительном слове. Я сказал, что стоя и слушая такие слова, самое главное объекту, то есть мне, сохранить чувство юмора к собственной персоне. Вот если всерьез, так сказать, говорить о безусловных авторитетах, да, безусловные авторитеты рождаются после смерти. А при жизни должна быть борьба, мнений, полемик, разных позиций. И не нужно безусловных авторитетов. Зачем они? Разве это помогает делу? Значит, как бы ты ни сделал, все хорошо. Что значит безусловный авторитет? А я завтра могу провалиться, и это бывает. Какой же это безусловный авторитет? И я не знаю другого режиссера, который не мог бы с таким же успехом, как я, это сделать. Стало быть, в искусстве безусловные авторитеты появляются только под флером времени и истории, когда они уже не могут провалиться, когда все, что они провалили, становится хорошим, а все хорошее становится идеальным. Вот тогда они уже безусловные покойники и авторитеты. Что такое, на ваш взгляд, социально смелый театр? Какой театр несет в себе социальную смелость? Не сложно ли быть специально смелым, в самом широком смысле этого слова, именно в Ленинграде, ленинградец? Вы знаете, я думаю, что специально смелыми не нужно быть. Нужно быть правдивым. Если правдивость за собой тянет смелость, то надо бороться за правду, если ты в нее веришь, что я пытаюсь делать. А специально быть смелым, в этом что-то есть не от искусства и что-то очень нарочитое. Вот художественная и жизненная правда, которая лежит в произведении, часто действительно пугает. Вот тогда нужно быть последовательным, вот тогда нужно за это воевать. Ну что из того, что я поставил спектакль по Тендрякову «Три мешка сорной пшеницы», где подлинная, настоящая правда о войне была сказана со сцены. Я хлебнул много неприятностей с этим спектаклем, и в то же время я горжусь тем, что я их хлебнул. Вы знаете, некоторые авторы записок забывают, что я не москвич, и не понимают, что я целого ряда спектаклей, к своему сожалению, просто не видел. Тут вопрос, скажем, о «Ящерице» в театре Маяковского. Я слышал, что это интересный спектакль, но что я могу о нем сказать, если я его не видел просто? Здесь много такого. Когда уходят актеры, не значит ли, что исчезла вера в лидера? Может быть и так, но не всегда. Не всегда. Ушла, наверное, вера в лидера у артиста Сергея Юрского, когда он ушел из нашего театра в театр Моссовета. Но первая причина в том, что у меня исчезла в него вера как в режиссера. А я считаю его даровитым артистом, а не, не надо ему заниматься режиссурой, на мой взгляд. Мы разошлись, наверное, он ушел, потому что потерял веру в лидера. Он уже ушел из этого театра?
Да. Он теперь махается.
Да. Так что я не знаю, вы подставляете под этот знак минус, под этот вопрос, а я не убежден, что это знак минус. Чего вы ждете от критики? Какую роль играет критик в театральном процессе? Критик, если он правдив, играет очень большую роль, потому что ему удается более точными и более, если это настоящий критик, и более образными словами раскрыть существо того, что делает театр, раскрывая это и для театра, и для зрителя. Когда это происходит, тогда это большая радость, но это происходит редко. Но этого именно я и жду от критики, когда иногда ты сам, чувствуя и не можешь сформулировать нечто очень значительное в своей собственной работе, и вдруг получаешь это, получаешь ответ в какой-то очень глубокой и раскрывающей нравственный, философский смысл сделанного, и с этих позиций критикую то, что не сделано, и то, что не вышло. И если это сделано руками художника, потому что критик настоящий – это обязательно художник, то тогда, кроме чувства благодарности, к нему мало что испытываешь. Но это бывает, повторяю, к сожалению, недостаточно часто. Ваше отношение к драматургии 80-х годов, что в нем объясняется в литературной газете, было неправильно названо «Новой волной». Вы знаете, вот у нас в театре идут две пьесы, одна репетируется, а другая идет, так называемая вот этой самой правильной или неправильно названной «Новой волны». Одна из них пьеса Яковлева, ленинградского автора, которая называется «Островитянин». А другая пьеса называется «Сад без земли» и принадлежит перу автору Разумовской, которую написала «Дорогая Елена Сергеевна». Вы, наверное, читали об этом в прессе. Та первая пьеса, ее запрещена, это Елена Сергеевна, а вот вторая еще нет. Вот. Как я к этому отношусь? Я считаю, что если театр правильно балансирует, так сказать, репертуар, и правильно строит, так сказать, и создает общую картину в нужном направлении, то без эксперимента, без попытки показать и черную сторону действительности, и болевые точки, если мы этого не будем делать, то, во-первых, мы потеряем и доверие зрителя, с одной стороны, и, с другой стороны, мы потеряем талантливых молодых драматургов. И то, и другое дело черное. Поэтому я лично всячески стремлюсь к тому, чтобы истинно даровитые люди, молодые драматурги, появлялись на сцене, потому что иначе мы не будем развивать драматургию, и с другой стороны, мы упустим доверие зрителя. Надо показывать те вещи, о которых, что называется, не принято говорить. Должно быть принято говорить. Как вы работаете над новыми постановками со своим художником Кочергиным? Как у вас получилось, что вы одновременно оформили 8 или 10 спектаклей как художник? Почему одновременно? Я это не одновременно оформлял, а в течение 20 лет. Это разница большая. Ах, в этом смысле. Вы знаете, когда мне ясен пластический образ спектакля, то я иду на то, чтобы самому делать оформление, потому что мне кажется, что тогда до конца решается вся пластическая сторона спектакля так, как она мне видится. Но 12 лет назад я столкнулся с художником, с которым у меня нашелся такой общий язык, такое взаимное понимание, и так он уже обогащает замысел, что после этого я решил работать только с ним, без того, чтобы делать это самому. И с момента прихода Кочергина в театр у меня не было уже своих постановок, потому что я чувствую, что интереснее всегда получается с ним. Вот так я могу ответить на этот вопрос. Почему вы поставили спектакль «Мачеху Саманишвили»? Кого из грузинских писателей вы любите? Я поставил, потому что люблю писателя Клавдиашвили, поэтому поставил «Мачеху Саманишвили», считаю его очень добрым, гуманным, полным юмора, трагикомизма произведение. И оно мне, хотя оно кажется и наивным, и, может быть, и слегка примитивным, но в нем столько добра и столько лиризма и юмора, что мне кажется, что это стоило того, что я ее поставил, тем более, что это было к 60-летию образования СССР, а сейчас этот трактат о 200-летии присоединения Грузии, я думаю, что он к месту вышел на сцене нашего театра. Ваши последователи в Москве, в Ленинграде или в других театрах? Я как-то не заметил последователей. Да? И нужны ли они, я не знаю. Пусть каждый делает свое. Как вы расцениваете эстетику французских театров? Значит, что значит написано? Комедия франсез. Жан-Луи Баро. Вы знаете, я несколько лет не был во Франции и очень отстал от эстетики французских театров. Ремесло, так ли это плохо? Без доброго ремесла и опоры на ухи готовы. Так, я все понимаю. Ведь мы ремесло употребляем здесь в другом смысле, когда говорим в театре. В негативном смысле. Нужно же это понимать. Разве я говорю о дурном ремесле в любой области, которая делается руками? Это высокое и доброе ремесло. Театральное ремесло, оно другое. Оно подделка. Оно эрзац. Оно стереотип. Это нечто подменяющее искусство, а не то ремесло, когда делают хорошие бочки, хорошие сапоги, хорошо шьют костюмы. Не о том ремесле идет речь, когда мы употребляем его в смысле театра. Я хочу вас сердечно поблагодарить за ваше внимание, за то, что вы пришли на этот вечер, что вас так много. Я думаю, вас привела любовь к театру и интерес к ленинградцу, который бывает здесь редко. Я бы хотел, чтобы московская театральная жизнь стала интереснее, богаче, разнообразнее. От всей души желаю вам этого.